Радио Донбасс Реалии.
Добрый вечер, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня вторник, 28 сентября. Друзья, сегодня мы предлагаем вам послушать запись нашего выездного эфира из Горского Луганской области. Там мы говорили с местными жителями и специалистами о последствиях затопления шахт на оккупированных территориях. Наш эфирный телефон 0800 300 403 сегодня поэтому работает в режиме автоответчика, но вы обязательно оставляйте свои отзывы по этому номеру, а также в наших соцсетях и под видео эфира, если вы хотите посмотреть. Третьего, то вы можете найти его в YouTube под заголовком «Жизнь над пустотой. Эфир из Горского». Но начнем, как всегда, с выпуска новостей от Егора Устинова.
Приветствую. Двое украинских военных получили ранения сегодня на Донбассе. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. Российские гибридные формирования три раза нарушали режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Крымского и Павлополя. Украинская сторона открывала огонь в ответ. За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 8 раз нарушали режим тишины. Обстрелы фиксировали в районе Попасной, Козериновки, Новолуганского, Золотого 4, Причепиловки. Группировка ДНР, в свою очередь, украинских военных обвинила в обстрелах в районе Широкой Балки и Ленина. Группировка ЛНР заявила о нарушениях режима тишины со стороны ВСУ в районе молодежного желобка «Золотого 5». Украина, Германия и Франция обсуждают возможность проведения переговоров в нормандском формате при участии нового канцлера ФРГ. Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников в эфире телеканала ICTV. По его словам, у украинской стороны есть понимание, что Германия и Франция готовы к саммиту. Это подтвердила немецкая и французская стороны. Вице-премьер добавил, что обсуждалась и повестка дня нормандской встречи. Накануне глава офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина работает над тем, чтобы саммит лидеров нормандского формата по урегулированию ситуации на Донбассе состоялся до окончания каденции канцлера Германии Ангелы Меркель. Так называемые власти в отдельных районах Донбасса развернули масштабную призывную кампанию на военную службу. Новых людей набирают среди местного населения. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины. По данным ведомства, в местных СМИ увеличились объемы рекламы контрактной службы. Кроме того, местное командование пытается принудительно оставить на военной службе тех, у кого заканчивается срок контракта. Таким военнослужащим, по данным украинской разведки, запретили выдавать документы, в том числе российские паспорта. Более 16 тонн гуманитарной помощи доставили на неподконтрольную часть Донбасса. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Гумпомощь передали от Международного комитета Красного Креста. На шахте имени Засядька в Донецке продолжается активное тушение пожара. Об этом сообщила так называемая МЧС ДНР, передают информационные ресурсы группировки. При этом незаконное вооруженное формирование не сообщают о поисках пропавшего при пожаре горняка. По состоянию на сегодня они сообщают, что не вышедший на поверхность горняк не обнаружен. Напомню, 23 сентября на шахте имени Засядька в восточном конвейерном штреке возник пожар. В шахте находился 61 человек, из них 26 на аварийном участке. Один шахтер не вышел на поверхность. 6552 новых случая заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 528 человек заболели ковидом, четверо умерли от осложнений болезни. На Луганщине 337 новых случаев заражения, 9 летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за минувшие сутки 35 человек умерло от осложнений ковид. О новых заболевших не сообщали. В УРДО 557 заболевших и 80 умерших. Три области в Украине имеют высокие риски попадания в красную зону карантина. Это Черновицкая, Донецкая и Луганская области. Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Гоныченко. По его словам, во всех этих регионах занятость коек с кислородом на уровне 61-67% при допустимой норме в 65%. Кроме того, наблюдается повышение уровня госпитализации ковид-больных, а именно 59 человек в сутки на 100 тысяч населения при предельном уровне в 60%. Человек. Напомню, в Минздраве ожидают пик заболеваемости коронавирусом в Украине примерно на ноябрь. В Мариуполе открыли арт-объект, являющийся частью проекта «Звуки города». Скульптура в форме волны воплотила воспоминания и ассоциации мариупольцев. Об этом сообщает пресс-служба городского совета. Организаторы проекта провели интервью с десятками горожан, которые рассказали о том, с чем у них ассоциируются звуки родных городов. Затем с помощью программ звукового дизайна и 3D-визуализации собранные звуки превратили в арт-объект. Скульптуры разработали для Львова, Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Мариуполя и Крыма. Мариупольская скульптура звучит шумом моря и криками чаек, работой торгового порта и металлургических комбинатов, железной дорогой, ударами на ринге и детским смехом, рассказали организаторы. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 29 сентября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-7 градусов, днем до плюс 15.
Мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Я приветствую слушателей громадского радио, которые с этой секунды присоединяются к нашему эфиру. Сегодня радио «Донбасс. Реалии» предлагает вам послушать запись нашего выездного эфира из города Горская Луганской области. Там мы говорили с местными жителями и специалистами о последствиях затопления шахт на оккупированной территории. Наш телефон 0800 300 403 сегодня работает только в режиме автоответчика. На нем вы можете оставить свои отзывы об этом эфире. Если же вы хотите посмотреть видеоверсию эфира, ищите его на YouTube под заголовком «Жизнь над пустотой. Эфир из Горского». Ведущие Тетяна Якубович і Денис Тимошенко.
600 кілометрів від Києва і всього 4 кілометри до лінії фронту. Ми в місті Гірське Луганської області. Тут ми з виїзним ефіром, проект радіо «Донбас Реалії». Вітаємо вас. Мене звуть Денис Тимошенко, зі мною моя колега Таня Якубович.
Вітаю всіх. Як завжди, наш ефір можна дивитися зараз на YouTube і Facebook, як «Радіо Свобода», так і «Донбас Реалії». Тут зібралися жителі Гірського і Золотого, і ви можете напряму ставити їм свої запитання під трансляцією, почути відповіді, можливо, з дуже далеких від вас країв. Ми назвали цей ефір «Життя над порожнечею», тому що це шахтний регіон, це саме шахтна вугільна частина Луганщини, така дуже давня, тобто з 19 століття вугілля тут видобувається, і порожнечі під нами насправді багато, до кінця ніколи не зрозуміло, над чим ми перебуваємо. І останнім часом актуалізувалася проблема з затопленням шахт на окупованих територіях. Цим багато лякають, екологи завжди малюють катастрофи, які загрожують регіону, але здалеку це все якось не дуже серйозно сприймається і не дуже в це віриться, бо нібито це в майбутньому і катастрофи не стаються. От ми приїхали саме в те місце, де люди вже мали нагоду побачити, чим це небезпечно. І про це ми сьогодні розповімо вам.
Ну так, це дійсно шокуюча навіть інформація. Якщо не бути в темі того, що тут відбувалося у 18-му році, наскільки я розумію, чи коли сталося підтоплення місцевої шахти «Золота», Золоте, тут, щоб розуміли наші глядачі-слухачі, шахта на шахті, тут і шахта «Карбоніт», і шахта «Гірська», одноіменна з містом, і шахта «Золота», і всі вони пов'язані через підводним чином із шахтами на окупованій території, і через це відбувається неконтрольоване підтоплення, тому що угруповання на тому боці перестали відкачувати от фактично воду. Ми про ці екологічні проблеми обов'язково їх торкнемося. Це дійсно така цікавий аспект життя на підконтрольній частині Донбасу. Але спершу хочеться запитати от у мешканців саме Золотого, Гірського, так? От буквально вчора було повідомлення про обстріл, який відбувся в Золотому, так? І постійно є Золоте, Новотошківська, так далі, тому подібне. Тобто це гаряча, справді, зона. Це тут якось відчувається. От як би ви сказали людям нарешті Україні, да, як це жити от в справді прифронтовій території? Чи це от десь на околицях стріляють? Розкажіть, будь ласка.
Всі мовчать, давайте я начну. Ігор Колосовський, гуманітарна місія «Проліска». Я не живу на самом деле здесь в Горском, не живу в Золотом, я живу в Северодонецке. Но у нас есть сеть гуманитарных центров и в Луганской области, и в Донецкой области на подконтрольной правительству Украины части. Действительно, хочу отметить, что в этой зоне, то есть это Золотое 4, Хутор Вольный, Катериновка, Ореховая, Новотошковская. Здесь практически каждый день происходят какие-то обстрелы из тяжелого вооружения, в том числе были случаи ранения местных жителей. И на самом деле вот в последнее время эта ситуация действительно очень сильно обострилась, и многие обращают на это внимание, но, к сожалению, каких-то вот изменений в плане обстановки пока мы не можем констатировать, потому что практически каждый день поступают такие сообщения, особенно вот у нас наша сотрудница живет в Катериновке, и она говорит, что практически каждый день.
А в последнее время это как давно? То есть когда затишье прекратилось?
Последние 2-3 месяца вот началось, грубо говоря, ну где-то в мае, наверное, началось вот так вот. Это всегда так, каждый год бывает такое, что вот в мае именно начинается какое-то обострение.
Кто-то, может, живет ближе к линии разграничения и может поделиться тем, какая у вас обстановка?
Или общается с людьми, которые там живут, да, как они это воспринимают, вот это вот обострение. То есть у них страх, да, перед этой опасностью, или уже все настолько привыкли, что как будет, так и будет, да, так как фаталисты относятся. Кто-нибудь может рассказать? Давайте. Давайте вот передавать микрофон.
Да, мы его отпускаем в свободное плавание.
Я могу сказать.
Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Людмила Романенко. Я психолог Центра реабилитации детей с инвалидностью и Центра Киево-Могилянской академии Мальтийской кризисной службы. То есть мы помогаем. Вот в Горске у нас центр. Я живу в Золотоме и в Горском. Мы помогаем детям и взрослым, да, которые именно пострадали, имеют психологические проблемы. Да, неспокойно реагируют, да, я уже 7 лет занимаюсь, именно работаю с кризисными проблемами, они не уменьшаются, а я бы сказала, даже увеличиваются, да, большое количество и детей, и взрослых обращаются именно с такими страхами, и с паническими атаками увеличились. Слышны, я тоже, да, живу, у меня есть ребенок 9-летний, мы слышим, естественно, не так реагируют, как первое время уже к этому привыкают. У нас есть даже в Фейсбуке была запись, наверное, в августе месяце. Слышны так детские голоса и фоном бой, да, обстрелы.
Сколько у вас клиентов, чтобы понимать, да, сколько людей вы ведете?
Ну, если брать там за год в среднем, да, то лично я больше 100, да, получается. Если брать, у нас несколько коллег работает, то, естественно, больше. Ну, то есть довольно большое количество детей и людей. Мы проводим и групповые занятия. У нас есть такие проекты «Песочная терапия», ну, «Экспрессив Сэндворк», да, там сразу три группы 20 детей мы охватываем. Да, это не обязательно, что все прям обращаются с травмой войны. Проблем других достаточно, да, и поведенческие, и так далее. Ну, они где-то в корне могут и иметь эту причину, да, потому что более уязвимая психика. Вот раньше у меня, например, не было за много лет работы детей с паническими атаками, да. Больше это взрослые были. Сейчас за последний год были.
А вот по вашим наблюдениям, люди себе ставят целью уехать или как-то смирились, и они вот, все, мы живем здесь, так, так получилось, мы в таких условиях будем жить?
Ну, это по-разному бывает, ведь разные причины, почему не уезжают. Поэтому, конечно, как бы, с одной стороны, кто-то хочет, ну, обстановка-то полегче, чем в 14-15, однозначно, да, и в 17 особенно. Больше всего страдают, вот как сказали, «Золотое 4», три Новотошковка, да, если брать уже Горское, Золотое 1, ну, нам слышно, но не такая опасность, скажем, люди привыкают, естественно, к этому.
Тоже скажем нашим слушателям-зрителям, что это все населенные пункты, которые рядом друг с другом находятся, они входят в одну объединенную территориальную громаду, ну, вот много названий, да, но это фактически несколько километров, вот мы сейчас находимся в здании военно-гражданской администрации, общались мы с главой военно-гражданской администрации, да, и спросили, где фронт, он сказал, ну, 3-4 километра буквально, да, и вот линия фронта находится.
Ну и Золотое, опять же, находится вот буквально вплотную к населенному пункту Горское, несколько километров их разделяет. Вот такие близнецы и оба шахтные города.
Золотое 3-4 – это нулевая, считается, да, такая.
Введите еще вот для понимания в курс дела, насколько местные жители ограничены в свободном передвижении. Вот обычные вещи, казалось бы, у нас лето, да, есть там реки, есть какие-то посадки. И когда ты приезжаешь даже из того же Славянска или Северодонецка на линию фронта, всегда вот шокирует, что ты не можешь пойти в посадку, ты не понимаешь, где там мины, не мины. Насколько люди здесь свободно вообще передвигаются по местности, которая, ну, вообще-то очень живописная?
Ну, естественно, боятся. Ну, я по себе скажу, я не отдыхаю нигде в этих краях, да, даже там Нижнее раньше мы ездили, Светличное, Донецк, но мне некомфортно, да, я понимаю, что я не могу расслабиться и не останавливаюсь на обочинах, да, мужу говорю, нет, там, поехали дальше, если что-то нужно, то есть страх есть, естественно, у меня сын, и я этого боюсь, там, не ходит он ни в посадке, как старший у меня гулял. Страх есть и ограниченность есть, конечно же.
Андрей, вот хочешь добавить что-то? Андрей, представься только.
Добрый день, Андрей Дубчак, Донбас, фронтлайнер. Ми приїхали вчора в Золота 4. Сьогодні ми відвідали Новотошківку і Оріхове. Да? По ситуації, яка тут в цих трьох населених пунктах, вчора був бій біля Золотого 4 на хуторі Вільний. Але він був нетривалим. Да? Тобто місцеві казали пару вибухів, ну, це було небагато по їх міркам.
Ну, це вийшло, мабуть, в отчет штабу операції Об'єднаних сил.
Напевно, так, да. До цього був дуже потужний бій десь приблизно два тижні тому, коли було на хуторі Вільне багато артилерії використано, і було навіть чотири поранених українських військових. Сьогодні в Новотошківці ми питали місцеву мешканку, чи тихо. Вона каже, ой, да, зараз останнім часом тихо. Ми питаємо, коли був обстріл, вона каже, давно, 4 дні тому. Тобто, скажімо так, ну, Оріхове, вони чують те, що відбувається просто і в Новотошківці, і в Золотому 4. Ми коли приїхали, то ввечері, пізно вночі, верніше вже, чули лише там стрілецьку зброю, простріли, так називаються такі речі, коли бійці стріляють просто підзрілі напрямки. Да? Це були поодинокі там або дуже короткі черги, і вони були не системні, скажімо так, іноді. Ну, от така загальна ситуація по нашому опитуванню.
А в цілому в Горському безпечно, там, де ми зараз знаходимося? Тобто тут були інциденти определені, ні?
Мене звуть Володимир, я журналіст газети «Попаснянський вісник» і сайту «Попасна-Сіті». Ми перебуваємо в Попаснянській громаді, але Гірська для нас теж близька. Ми постійно моніторимо інформацію, нам звітують і поліція, і пожежні, і рятувальники. І от на протязі року іноді бувають випадки, коли знаходять снаряди. Тобто, в цьому році знайшли знаряди ще Другої світової війни, і також через місяць знаходять гранати від цієї війни, можна так сказати. Тобто, зараз дійсно, ну, як вже сказав попередній доповідач, на околицях десь страшно, а то буває, ну, і на машині проїхати, десь там таблички міни стоять, десь нема, і впевненості в тому, що зараз відійдеш колись від дороги, і нічого з тобою не відбудеться, немає. Нам рятувальники постійно звітують, розповідають про те, де вони знаходять снаряди, де вони схованки знаходять у будівлях заброшених, тобто, небезпека, вона якось повсюди, можна сказати. І про обстріли ми постійно пишемо, що навіть якщо немає постраждалих серед мирного населення, але все одно це територія міст, територія сел, тобто вона може бути де завгодно, ця небезпека. Отак, такий висновок у нас є.
І це завжди добре чутно, так? Те, що чутно, на лінії розмежування.
Добре звідусіль. Ми в Попаснянській громаді живемо, ми завжди чуємо, що відбувається тут біля Золотого, біля населених пунктів гірської громади і наших теж. Тобто лінія фронту, вона одна для нас усіх.
Перейдемо до шахтної теми. Власне, головне, для чого ми сюди приїхали і чому ми брали саме цю точку на карті. Отже, що сталося у Золотому? Золоте і Гірське стоять на кількох шахтах, і одна з них, Золоте шахта, вона була у 2018 році дуже різко, раптово затоплена водами, які прийшли з окупованої території. Тобто це наразі єдина точка на карті Донбасу, де ось ці небезпеки, про які попереджали екологи, що коли шахти на окупованих територіях будуть затоплюватися, вода буде перетікати на підконтрольну територію, саме тут це реалізувалося. І тоді у 2018 році ледве врятували ситуацію, врятували цю шахту, викачуючи величезні обсяги води. Нам більше про це розповість сьогодні представник від вугільної організації. Але для початку давайте послухаємо коротку розмову із головою військово-цивільної адміністрації Гірського.
Він не зміг бути присутнім на ефірі, але ми буквально годину тому з ним поспілкувалися. Це Олексій Бабченко. І ми попросили його просто ввести в курс справи коротко, наскільки ця аварійна ситуація зараз впливає на громаду.
Дуже великий приток води стримує на даний час саме шахта Золоте. Це близько 1300 кубів на годину. Ви розумієте, які це об'єми води. Враховуючи те, що саме водовідлив та очисні споруди шахти розраховані на 180 метрів кубічних. До цього часу, до 2017 року, до травня, цим займалася, яка знаходилася в реструктуризації, шахта «Родина» на Золотому 4. Але під час безвідповідальної політики державного підприємства реструктуризації стався прорив, і на працюючу шахту приток збільшився майже з 180 кубів до 1300 кубів. Дякуючи Богу, завдяки умілим ділам керівництва шахти та самих шахтарів, вдалося витягти людей на поверхню, що обійшлося без жертв, але були затоплені два вуглонесучі горизонти, на яких саме відбувався видобуток вугілля, і було зупинено на горизонті 665 метрів.
Це Родина шахта?
Ні, це Золоте. Родина втонула. Ми розуміємо, що це було під час реструктуризації, це ж підприємства Міністерства енергетики, були підрядними організаціями здійснені там певні роботи щодо відкачування, але потрібен був аудит, і вона втонула, як це завжди робиться у нас. На даний час, як я казав, приток 1320 метрів на годину. Обладнання, насоси, труби нові на шахту Золоте не закупаються зовсім. Резерва для будь-якої події, може бути і природні певні явища, що збільшиться приток, можливо, прорив саме гідравлічних зв'язків між іншими шахтами. Ми зараз скажемо не тільки про Первомайсько-Стахановський вугольний басейн, а вже і Перевальськ, і Алчевськ, де якщо знаходять в шахтних водах уже залишки руди, яка знаходиться вже в районі Алчевська. І це дуже має негативне значення саме для громади, але також і для регіону в цілому. Тому що перше, це саме головне, це питна вода. Якщо ґрунтові води будуть прибувати так періодично і ніхто нічого не буде робити, то шахтні води вони піднімуться до рівня ґрунтових вод, і уйде вода з колодязів, там де немає централізованого постачання, в річки піде. І вже основна наша водна артерія всього регіону, це Сіверський Донець, стане непридатною для вживання, для людей.
Так, отже, це був Олексій Бабченко, голова гірської військово-цивільної адміністрації. Він окреслив коротко, які проблеми, з якими стикнулися гірське і золоте через затоплення шахт. І в нас є тут представники «Первомайськвугілля», державного підприємства, до якого, власне, входять ці всі шахти, і карбоніти, і гірська, і золоте. А також, я так розумію, три шахти були втрачені через війну, бо вони лишились на непідконтрольній території. Тому до вас зараз головне питання. Поясніть, що ж там відбувається під землею, наскільки це небезпечно, чи, можливо, ми перебільшуємо. Але представтесь, будь ласка.
Я заступник технического директора Шишкин Владимир Михайлович. Ну, история этого вопроса такова. Собственный приток воды на шахте «Золотое» 270 кубов. Шахта с этим притоком справлялась, она была запроектирована на этот приток. С начала ведения АТО соседняя шахта «Родина», которая была подчинена реструктуризации и была под их руководством, откачала воду свою. Вот. Ну, потом, впоследствии нескольких аварий, вот, откачка прекратилась, и с началом АТО шахта вообще полностью перестала существовать.
Затопилась она.
Да. Собственный приток воды шахты «Родина» 300 кубов. Эти 300 кубов перетекли на шахту «Золотое», и уже приток воды по шахте «Золотое» с 270 стал почти 600 кубов. Тут возникли серьезные проблемы. Но коллектив шахты и объединение с этими проблемами справилось. Мы за счет собственных возможностей приобрели дополнительные насосы, трубопроводы, и эту воду стабильно начали откачивать. Но в результате того, что шахта Первомайская и шахта Голубовская с Кировского крыла прекратили откачку воды, приток воды совместный с этих двух шахт, 700 кубов, постепенно пришел на шахту «Золотой». И в данное время мы сейчас откачиваем 1250 метров кубических в час воды. Тут уже возникли серьезнейшие проблемы. Водоотлив шахты «Золотой» на это не рассчитан. Ни на двух горизонтах, ни на 775, ни в горизонтах 600. Необходимо было принимать срочные меры. Данный вопрос решался на кабинете министров. Было открыто финансирование для приобретения и решения всех вопросов. С этой задачей мы справились. Этот приток мы стабильно сейчас принимаем. Но в результате того, что шахта имеет агрессивные шахтные воды, весьма-весьма агрессивные шахтные воды, у нас постоянно происходит износ оборудования, запасных частей. Поэтому этот вопрос требует постоянного контроля. То есть необходимо создать резерв насосных агрегатов, запасных частей, чтобы стабильно откачивать воду. На поверхности, если раньше 270 кубов, рассчитанные по шахте на прием воды в отстойниках, где вода осветляется и сбрасывается в реку Камышеваха. Естественно, тот осветитель, который у нас есть, он не принимает, он, вернее, принимает, но не очищает шахтную воду. Потом вынужденно мы эту воду сбрасываем практически 80% неочищенной в речку Камышеваха.
Ну, даже на спутниковых снимках, вот кто нас смотрит, можно даже на Google Maps открыть и посмотреть, что этот отстойник, он такого оранжевого бурого цвета.
Да, вода, к сожалению, такая оранжевого цвета, вот непрозрачная. Вот, естественно, отличается от той воды, которая идет до сброса, уже идет красная вода.
Ну вот про состав как раз можем сейчас спросить у Государственной экологической инспекции. Да, было в 2018 году и приписы, да, для Первомайск-угля по поводу состава воды, которая сливалась в связи с этой аварийной ситуацией. То есть что это было, да, насколько эта вода действительно опасна для окружающей среды с точки зрения экологов?
И почему вообще ее исследовали, да?
Доброго дня, мене звуть Руденко Сергій, я заступник начальника Державної екологічної інспекції у Луганській області. У листопаді 2018 року інспекція отримала скаргу громадянина, на підставі якій було проведено захід державного нагляду контролю, тобто перевірку.
Скажіть, от скарга, уточнююче питання, він побачив колір води, да, в
так,
колодязі
так,
своєму?
Так,
чи
ні. Це громадянин побачив буро-красну річку Камишеваху, і це його стурбувало. І він звернувся до Державної екологічної інспекції. Державними інспекторами проведено захід було на шахті «Золоте» ДП «Первомайськвугілля». За результатами встановлено ряд порушень природоохоронного законодавства. Ну, насамперед, це у зв'язку з непрогнозованим та непроєктованим перетоками води з шахт на непідконтрольні, розташованих на непідконтрольній території Луганської області. Тобто, відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля, це називається провадження планованої господарської діяльності зі збору, очистки та скиду додаткових обсягів шахтної води без позитивної оцінки впливу на довкілля. Не виконання плану заходів у зв'язку з такими великими обсягами води, не виконання плану заходів з зменшення її мінералізації. Ну і як наслідок, це перевищення умов дозволу на спеціальне водокористування в частині перевищення лімітів скиду та недотримання умов гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин. За результатами до адміністративної відповідальності було притягнуто 2 посадових осіб.
Це з «Первомайськвугілля».
Так, шахта «Золота».
Тобто ви виявилися винуватими в цій ситуації, ну, з точки зору закону.
Так, заложники, але закон є закон, його потрібно виконувати.
Ну, дуже цікаво. Тобто патова ситуація, так? Є шахта, державне підприємство вугільне, яке там на межі своїх можливостей справляється з аварійною ситуацією. В той же час ви цим порушуєте закон, до вас приходять і виписують за це штрафи. Хто в результаті крайній, хто має вирішити цю проблему, щоб вода, яка скидається, була, ну, відповідала нормам, так, законодавчим, щоб все було в порядку? Можливо, еколог з «Первомайськвугілля» зможе нам це пояснити.
Олена Куцева, еколог ДП «Первомайськвугілля». Ну, щоб справитися з цією ситуацією, нам потрібна державна підтримка, тому що самі ми с этим не справимся. Нужны финансы, нужны проекты. Чтобы разработать проект, и под этот проект нужно финансирование. Нужны дополнительное строительство очистных сооружений, чтобы принять эту воду и очищать. А так мы сами с этой проблемой не справимся. Нужна государственная поддержка.
Значит, шахта «Золотое», да, она как бы находится в середине наших шахт, которые мы сейчас эксплуатируем. Следующая шахта за «Золотым» идет шахта «Карбонит». Вот. У нас все шахты Первомайского региона имеют гидравлическую связь между собой. Ну, так сложилась эксплуатация этих залежей, что они образовались. Вот. И если мы не удержим воду на шахте «Золотое», а это надо в обязательном порядке просчитывать, чтобы быть готовым ко всему, то следующая шахта будет подтапливаться, шахта «Карбонит». Вот. На шахте «Карбонит» собственный приток воды 100 кубов. Это мизер по сравнению с тем притоком воды, который на «Золотое». То есть этот приток воды шахта «Карбонит» не удержит ни в любом случае. Кроме этого, «Карбонит» связан с шахтой «Радуга», ранее закрытой. А «Радуга» связана с горской шахтой непосредственно. То есть переток воды произойдет по этой цепочке и придет на шахту «Горская». То есть полностью регион, угольный регион, как вы сказали, полностью будет подтоплен. Естественно, конечным результатом этого подтопления будет выход воды на поверхность, и она опять попадет в реку Камышеваха, а с Камышевахи в Северский Донец.
Вот у меня уточняющие вопросы к вам есть. А вы понимаете, что происходит на ваших шахтах, которые на неподконтрольной территории? Там, ну, у вас есть какая-то связь, информация?
Значит, точной информации у нас нет. Вы сами понимаете, связь такова, что она не постоянна, а если есть... Но, в принципе, мы знаем, мы следим за поднятием уровня воды по основным моментам. Это в стволы. Здесь мы контролируем этот процесс, и информацию мы потом считываем, и сам процесс мы понимаем, что происходит. Но этого недостаточно. Надо сделать шахту «Золотое» в полном объеме гидрозащитной, чтобы она, при этом при всем, что я вам сказал, у нас существует постоянная угроза прорыва воды. Как вы отметили, что в 2018 году произошел прорыв воды. Где-то вода собралась, воды, произошел прорыв воды, предположительно, до 2000 кубов в час.
Как это выглядело?
Это выглядело река. В шахте, где ограниченное пространство, это такое количество воды. Сразу, мгновенно затопили горизонт 775, вот, с последующим потоплением горизонта 867. И поднятие уровня воды по уклонам до горизонта 687. Это буквально прошло...
Глава ВГА говорил, что даже спасали кого-то, да? Люди находились в шахте.
Да, была объявлена чрезвычайная ситуация. Приезжали спасатели, всего. Был образован командный пункт. Занимались непосредственно и конкретно решением всех вопросов. В шахте находилось 60 человек. Их выдавали с шахты. Даже и надо отметить, что в настоящее время чрезвычайная ситуация не закрыта. Она так и есть.
То есть уже 2 года.
Да, она так и есть, так как прорыв воды, он возможен. Мы его еще не исключили.
А еще такой вопрос, сколько людей потеряло работу, вот когда затопило шахту «Золотое»? Сейчас, так понимаю, там добычи угля с 2018 года нет, да, люди же работали, уголь на гора выходил.
Да, люди работали, и сейчас часть людей, основных профессий там работают, занимаются. А большая часть людей мы приняли на соседние шахты.
Давайте вот Андрея послушаем.
Микрофон.
Андрей Дубчак, Донбас фронтлайнер.
Таке питання, про які суми ми говоримо мінімальні і максимальні, тобто варіанти. Да? Наприклад, якщо зробити шахту на непідконтрольній території, скільки це обійдеться приблизно? І якщо ні, то скільки треба грошей для реконструкції, для відновлення наших шахт? От.
Значит, вопрос, смотрите, ответ на этот вопрос я не могу четко вам сказать, потому что информации с той стороны я не обладаю и не знаю степень повреждения всех механизмов. Это неизвестно. Я знаю, что это произошло, а объем повреждений неизвестен, потому мы точной суммой назвать не можем. Вот такая ситуация. А с нашей стороны, нам нужно прежде всего заняться шахтой «Золотое», вот, очистными сооружениями. Проекта как такового нету, и объем денежных средств. Тут вопрос в проекте, какой технологии будет заложена она по очистке. Там есть несколько способов очистки шахтных вод. И какая технология будет заложена. И от этого будет зависеть стоимость.
Что это за вода, вот, собственно говоря, да, если вот анализировать, так вся таблица Менделеева, ну это такой, да, штамп, мы его много раз слышали. А вот если проанализировать, вот вы брали пробу, да, из него, откуда эта вода вообще пришла? То есть, чтобы понимать, через что она проходит и сколько в ней действительно вот этих вот вредных веществ, которые, ну, опять же, напомним, да, они просто сливаются в речку Камышеваха, возле которой живут люди, а потом она попадает в Северский Донец, главную речку, вот вообще всего.
И она попадает в Попаснянский водоканал, который снабжает питьевой водой весь этот регион.
Даже так, то есть.
Ну, Северский Донец снабжает водой весь Донбасс, соответственно.
Вот можете прокомментировать, откуда эта вода вот вообще пришла, то есть, если понимать по составу ее химическому или биологическому?
Таких деталей нельзя. Никто не сделает происходит.
Откуда она пришла?
Для водных ресурсов не існує, кордонів не існує. Це єдина водоносна сіть. Інше питання, що інспекція здійснила контроль і по певним показникам, на які акредитована лабораторія інспекції. Хлориди, сульфати, нітрати, нітрити, ну і інші там нафтопродукти. І за цими показниками у разі встановлення перевищення ГДС була нарахована шкода.
Але дивіться, ми більше говоримо про штрафи, як просто там міра покарання, але питання до того, що якщо ця вода потрапить у водоносні горизонти, в артезіанські, оті недоторканні води, чи це буде назавжди? Тобто, чи це вже ніяк не можна виправити? Можливо, ви або еколог підприємства зможе пояснити це. Це непоправно?
Це взагалі не прогнозовано.
Ні, у нас є гідрологічне заключення спеціальної організації, гідрологічне заключення номер 1 і номер 2, де прогнозується движення води від шахт Кіровського крила до шахти Золотої і від Золотого до шахти Горської. Но определить состав води, як воно з чим соприкасається, это, конечно, невозможно. Вот. Мы можем спрогнозировать, мы знаем слои пород, все. И вся эта вода дренирует через эти слои пород и накапливает те или иные элементы и свой состав.
Питання гаразд складніше. Тут не тільки водні ресурси, це ж і ще засолювання ґрунтів, це рельєфи місцевості, це міграція шахтних газів, тобто виходу метану.
Да, це
дуже велика і комплексна проблема, в якій сотні факторів, і як вони зійдуться у кінцевому підсумку.
Володимир Заруба, журналіст «Опасносіті». Як же зазначало, що вода може потрапити до Сіверського Донця, а Попаснянський районний водоканал бере воду з Сіверського Донця і подає її на території як підконтрольні, так і непідконтрольні. І вже неодноразово було наголошено, що майже 90% йде саме на непідконтрольну територію. Тобто Попаснянська громада і Гогірська громада, вона лише 10% цієї води бере. І коли вже ви казали, можливо, може співпраця з непідконтрольними територіями, то вони зацікавлені повинні бути в цьому. Бо якщо вода зіпсується, то вода з Попаснянського водоканалу піде на ту ж територію. Тобто їх повинна турбувати очистка своїх шахт, відкачування своїх шахт.
Більш того, Сіверський Донець не впадає в Азовське море, він впадає в Дон.
Дон
вже по російській території впадає в Азовське море.
Тобто можна зробити висновок, що не дуже це загрожено, саме ситуація з Азовського
моря. Росіяни, що вони здійснюють також моніторинги своїх водних об'єктів, ну, можливо, приховують, звісно.
Володимире, ще до вас хочеться питання поставити. От ми про це говоримо, люди ж тут живуть, да, живуть поруч з цією річкою Камишевахою, затопило шахту «Золоте». Є плани закривати ці шахти, як збиткові, наскільки я розумію, да, в майбутньому. Як люди ставляться от до того, що ця вода з Золотого, з окупованої території, вона скидається в цю Камишеваху, да? Тобто, чи турбує це людей, чи чуєте ви це, чи людей не дуже це турбує? Як вони ставляться до можливого варіанту закриття цих шахт, да, їхньої консервації? Чи обговорюється, чи турбує це людей тут?
Ну, звісно, ми в своїх публікаціях вже неодноразово писали про загрозу підтоплення. Ми з керівництвом ДП «Первомайськвугілля» вже не перший рік ми кажемо про цю проблему. Ми моніторили кожного року, як вони борються з водою, нам звітували про всі їхні так подвиги, можна сказати, скільки вони води прийняли, скільки відкачали. І, звісно, ми спілкувалися на самих підприємствах з самими шахтарями. Для людей, ну, найважливіше – це їхня робота. Тобто стануть шахти, тут люди всі залишаться без роботи. Це перше, що людей турбує, і вони це, ну, кажуть постійно. На екологічні теми, я думаю, поки що не настільки вони замислювали, що тут у когось там може огород потече або щось зміниться. Тобто, перш за все, робота людей турбує. І я вважаю, що, напевно, як ви казали, що вже наші політики лякають кожен рік, що затопи, ну, вони не в повній мірі, напевно, розкривають питання саме екологічне. Ми зараз з вами тут поспілкувалися, що наскільки може бути це і субґрунту, і вода. Це питання менш піднімається, ніж, ну, робота самих підприємств. Так що я вважаю, що люди, може, не зовсім ще розуміють всі мешканці громади, які наслідки будуть. І про ці наслідки мало хто говорить. Ну, така ситуація є.
Скажіть, а що готовить вообще шахті Золотої, Карбоніту, Горської? Ну, согласно вот плану, да, о угольной отрасли, будут закрывать как убыточные. Если они убыточные, объясните нашим зрителям, слушателям, да, почему они убыточные?
В министерстве уже не единожды были разработаны программы, где планировали ставили на шахта под закрытие или же под продажу. Вот. Ну, я, может быть, даже считаю, что это к счастью, что эти программы до конца не реализованы. Одни начинали, другие приходят, другую программу разрабатывают. И это до конца вопрос еще не решен. В принципе, каждый из наших шахт имеет право на существование. У нас есть запасы. Запасы довольно-таки качественные, приличные запасы. Технология отработана. Единственное, что необходимо, это помочь шахте финансов для того, чтобы мы смогли восстановить технологию добычи угля.
А что это значит восстановить технологию?
Это значит, вот смотрите, мы сейчас, если раньше мы работали, у нас были комплексы механизированные лавы, то есть труд был механизирован. Сейчас мы работаем на отбойных молотках. Это технология, которая еще довоенная.
Великой Отечественной войны. Вот. Мы сейчас работаем на этих отбойных молотках. Потому что нет техники.
Она вышла из строя,
техника,
и вас
которая
не
была,
да?
Она уже не то что износилась, она уже и морально износилась. Ее уже, собственно говоря, и нету. Мы работаем на, ни на чем. Мы ее ремонтируем 20 раз и продолжаем ремонтировать. Нам нужна финансовая помощь для того, чтобы решить все проблемы. Пример, я думаю, очень существенный, это шахта Ворская. Мы подготовили лаву 300-метровую, с запасами 1,5 миллиона. Нужен комплекс. Каждая секция стоит 1 миллион, даже, может, уже и больше. А секции 200 надо. Так кроме секции надо конвейера и прочее, и прочее, и прочее. Нужна финансовая помощь. И отдача будет.
А тут о каких суммах идет речь?
А тут идет сумма, речь идет о практически 800 миллионов.
Почти миллиард.
Почти миллиард. И если мы будем дальше затягивать этот вопрос, мы перевалим и за миллиард, потому что цены не стоят на месте.
Это только касается шахты Горская, миллиард гривен.
Да, это только шахта Горская. Есть свои проблемы и перспективы на шахте Карбонит, есть Тошковка. Но золотое мы как уже определились. Это гидрозащитная шахта. Хотя и там есть свои запасы. Есть планы и программа, как восстановить эту шахту по добыче угля. Но уж больно сильно много проблем возникло уже в результате вот этой времени, которое сейчас идет, и в каком режиме шахта работает. Это и количество людей, основных профессий. Все это уменьшается, меньше. Люди находят другие места и разъезжаются, принимаем на другие шахты. То есть проблемы. Но возможность восстановить шахту «Золотой» есть. Только надо это... И прежде всего, надо, я так считаю же, надо определиться, вообще уголь Украине нужен или нет? Если нужен, давайте его восстанавливать. И будем мы добывать.
Ну, согласно стратегиям, которые периодически принимаются там на уровне правительства, все-таки Украина от угля отходит. Ну, то есть декларируется постепенное закрытие шахт, хоть это и дорого. Просто вот когда вы называли эти суммы, да, я думала о том, сколько экономистов побывали у нас в эфире за последние годы, которые бы начали с вами спорить и говорить, ну это же ужасно, зачем нам в это вкладываться, это совершенно бесперспективно.
Понимаете, шахта – это весьма-весьма сложное и опасное предприятие. И в шахте очень много таких ограничений, и решение которых надо в обязательном порядке. Очень много проблем. С шахтой играть нельзя.
Дозвольте, Володимир, журналіст «Опасностите». Мы впродовж декілька років розмовляли з різними генеральними директорами, вони змінювалися, але кожен з них в думці схожиться до того, що так, кожного року ДП «Первомайськвугілля» доводиться, так можна сказати, вигризати гроші, просити допомоги кожного року, із року в рок. І всі сходяться до думки, що достатньо було б один рік, один раз виділити фінансову допомогу на не реструктуризацію, а на модернізацію цих шахт. І вони перестали бути збитковими. І всі директора про це казали, що одного разу нові лави зробити, нові комплекси поставити, і шахти змогли б себе окуповувати, і не були б вони постійно з протягнутою рукою.
Ну, вопрос, що вони навіть сотні мільйонів гривень, да, на постройку цих очисних сооружений, откачку води з золотого, а ви просите ще мільярд для того, щоб... То есть, ну, откачка воды из золотого, наверное, по ранжиру она гораздо важнее проблема, да, чем реструктуризация, чем оснащение шахт сейчас.
Нет, важно все. Может быть, сумма, если все это сложить, будет грандиозная сумма. Но шахта «Золотое» без всяких ограничений должна заниматься и должны финансировать ее для решения всех проблем. Все остальные шахты тут можно рассмотреть. Допустим, в этом году шахту «Карбонит», в следующем году шахту «Горскую». Вот таким образом мы можем все поднять. И эта сумма будет не такая грандиозная и не так будет пугать экономистов.
У меня еще вопрос к представителю миссии Пролиска. А насколько вообще местные жители готовы уходить от шахтного дела и перепрофилируются, да, или вариантов работать где-то еще вообще здесь нет?
Насколько они не готовы, стоит отметить, что шахта – это градообразующее предприятие в первую очередь, и большинство местных жителей, мужчин, работают именно шахтерами на шахтах.
Это основной вид заработка в регионе. И куда-то те, кто хотели куда-то уехать, скажем так, они уже уехали. Те, кто имел на это средства, какие-то возможности, они уже находятся далеко не здесь. Те, кто здесь остались, местные жители, у них больше вариантов нет. То есть это или идти работать на шахту, или искать себе где-то работу, но в таких населенных пунктах этой работы очень мало. Поэтому вариантов немного.
Обсуждается этот вообще вопрос? Вот будут закрывать эти шахты, да, скорее всего. То есть, наверное, же эти на уровне слухов. К чему-то нужно готовиться. Скорее всего, но эти деньги могут не появиться, да, и придется сюда уезжать. Вот вообще-то поднимается этот вопрос будущего?
Люди это обсуждают, этот вопрос. Но пока шахты работают, как бы люди верят еще в чудо. И им остается только надеяться на то, что шахта продолжит работать. И у них еще будет оставаться работа, будет за что кормить свои семьи.
Вот по вашим ощущениям, еще такой личный, может быть, вопрос. Да, вот люди, шахтеры, мужчины, ну, вот умеют они этим заниматься, да, есть какие-то горные специальности, более сложные, есть более простые физически быть шахтером, люди смогут перепрофилироваться, если тут построят какое-то другое предприятие, если им дадут какие-то, ну, другие возможности?
Я думаю, что если государство предоставит какую-то альтернативу вменяемую, возможно, да, возможно, можно будет как-то заинтересовать, скажем так, людей, заинтересовать в первую очередь зарплатами, заинтересовать их остаться в этом регионе, чтобы они захотели работать на вновь созданном предприятии. Но опять-таки это просто мысли вслух. Пока таких разговоров не ведется, какое это будет предприятие, будет ли оно вообще. По факту мы имеем шахты, шахтеров, их семьи, которые живут в регионе, охваченном войной.
Насколько обезлюдила эта местность вот после начала войны, затопления Золотого, ну вот по ощущениям снова-таки, да, сколько людей уехало сюда?
Честно, по статистике я не могу сказать, не владею такими данными.
Да, такой цифры у нас нет, но в основном уезжает молодежь.
А молодежь. Куда уезжает у вас?
Ну, уезжает куда там, на заработки, в Польшу, куда там, за границу. В основном уезжает молодежь.
Дозвольте коментар такий. Ви от спитали, що люди, куди вони підуть працювати. У нас наші громади, це що Попаснянська, що Гірська, вони існують навколо градообразуючих підприємств. Тобто, як у нас в Попаснянській громаді залізнична сфера, і люди працюють там і живуть там, тільки її не стане міста і нічого. Тобто, так от тут це шахти. Ви оце кажете, перепрофілюватися, приводять людям приклад інших країн, де буквально за 5, за 10 років до закриття підприємств людей починали перенавчати, давати їм нові професії, але тут нема таких більше підприємств, які змогли тисячі людей працевлаштувати. Ну, нікуди. Це там бізнес середній, малий, він стільки людей не прийме, і інших підприємств нема. А нащодо того, що ми спілкувались, ми писали матеріали про шахтарські династії. Тут люди працюють на шахті уже і батьки, і дідусі, і прапрапрадідусі, і діти, вже закінчуючи інститути, вони підуть працювати і навчатися шахтарської справі. Тобто тут вже є сім'ї, в яких там по 10 людей, і всі 10 людей вони шахтарі. Тобто для них вони живуть, вони підростають і вже в майбутньому
бачать. А досі жива ця романтика професії? Чи романтика, зараз про це говорять вже більше як про, ну, безвихідь? Ну, ніхто не побажає своїм дітям піти працювати на шахту.
Це вже не романтика.
Діти школу закінчують, у них якийсь план, ким я буду. Якщо я буду там якусь суперпрофесію, то вони, звісно, їдуть вчитися кудись в інші міста.
Ну, батьки, мабуть, не радять продовжувати їх
династію. А тут нема. Тут, якщо ти бажаєш залишитися тут, то в тебе тільки шахтар. Більше в тебе варіантів нема.
Андрій, хочеш щось сказати?
Да, як приклад, ми жили в поселок Солнечний, да, це частина фактично Золотого. І що це таке? Це приблизно там 30 будинків п'ятиповерхівок, хрущовок, да? Школа, декілька магазинів, у школі є секція баскетболу, і всі ці люди живуть лише за рахунок шахт. Тобто хтось один в родині працює на шахті, отримує велику зарплату і з того кормить всю родину. І якщо зникає шахта, то фактично весь цей комплекс, весь цей район, да, це маленьке містечко, воно лишається без грошей, да? Без нічого абсолютно. Це коментар, да. І ще в мене буде питання таке, воно трішки раніше до дотичних тем, да. Тобто ми сьогодні були в районі шахта Радуга, яка закрилася, здається, в 99-му ще році. Yeah. Да? І дивіться, місцеві жаліються на те, що останнім часом водоносні горизонти, вони порожні і що криниці пересихають. Тобто, що нема води в криницях. Чи це пов'язано якось з проблематикою взагалі підтоплення шахт? Це перше питання. А друге питання, ви казали, що шахта Радуга, вона в цій системі грає якусь ключову роль, але вона ж завалена повністю. Як ви контролюєте те, що відбувається всередині цієї
шахти? Ніяк ми не контролюємо, вона повністю ізолірована, стволи засипані, все, там був проєкт спеціальний на закриття цієї шахти, де було предусмотрено от ці всі дії, поверхність була повністю убрано все здания, сооружения. Сейчас ровная площадка с травой, которая там растет. Вот мы шахту «Радуга» не контролируем и не имеем такой возможности.
То есть она просто в всей системе, как...
Она просто как перевалочный пункт. Вода поступает в горные выработки, которые там остались, и поднимается определенный уровень, и произойдет, вернее, переток воды на шахту «Радуга». Но я думаю, мы этого не допустим.
А чем продиктованы слухи среди местных о том, что якобы на Радуге что-то захоранивали? Вот я просто перед эфиром говорила с жительницей, работницей шахты, и она говорит, вот там, когда ее закрывали, что-то закапывали, и это какой-то вот бред,
это,
да,
что
это за местные...
Я сегодня спілкувався с декількома людьми, да, и есть такая легенда, что там закопали радиоактивные какие-то отходы, да, під час цього, але я питав місцевих, і хтось каже, що дійсно ця легенда така є, але там вони перевіряли через знаючих людей, що це насправді не справда, що ніхто не бачив. Це просто один з міфів, який існує навколо закриття шахти, скажімо так.
Останнє питання дуже коротке. У вас могли відбутися досить значні зміни через відкриття КПВВ, яке Україна вибудувала, але підконтрольні Росії групи зі свого боку його блокують. І рано чи пізно цей КПВВ, можливо, може відкритися. Чи тут підтримують це, чи це якось би зіграло на користь або навпаки на шкоду Золотому і Гірському?
Це питання від нашого глядача в Ютубі. Просто прокоментую.
Ігор Колосовський, гуманітарна місія Проліска. Я прокоментую. Звісно, здесь очень много местных жителей ждут открытия КПВВ, потому что у многих осталось жилье, скажем так, на неподконтрольной территории, тот же город Первомайск. Вопрос просто, или им ехать напрямую здесь всего ничего, полчаса, и они уже в Первомайске через КПВВ. Или же единственный вариант из возможных, это единственное нормально работающее на данный момент КПВВ, это станица Луганская. То есть стоит ехать до станицы Луганской, там уже, в общем, потоки пересекать и дальше ехать в свои населенные пункты. Конечно же, и в Счастье, и здесь, в Золотом, все ждут открытия КПВВ, ждут разморозки этих процессов.
Ми казали про затоплення, про роботи, які йдуть, щоб не затопили. А слід загадати, що є у вас ще проблеми з електроживленням. У вас час від часу, у вас енергетики відключають ви енергії. І...
Да. Это есть проблема. Проблема она серьезная. Она у нас очень сильно тревожит, потому что были случаи, когда отключали основные токоприемники, то есть вентилятор, вот, водоотливы. Нам приходилось людей выдавать на поверхность, людей в шахте не было. Потом через определенное время включали напряжение, мы снова опускали, откачивали воду. Это очень-очень серьезная проблема. Малейший сбой может привести к затоплению шахты.
А кто отключает воду за что? Ну, на каком основании электричество?
За долги по электроэнергии.
А как они образуются? Из-за того, что вы убыточная шахта?
Да, из-за того, что мы не платим своевременно, у нас нет тех объемов добычи, вот, естественно, у нас нет тех финансов, которые необходимы, и задолженность растет с каждым месяцем. Мы там какую-то часть погасим, но это недостаточно. Их это не устраивает.
В общем, проблему эту надо решать, и решать довольно быстро. Я надеюсь, сегодня мы пообъясняли немножко простым языком для широкой аудитории, почему это опасно, что здесь происходит, и почему, собственно говоря, это всех затронет, если вот бросить все как есть.
Можно еще фразу?
Да, пожалуйста.
Я считаю, что вот это не патовая ситуация. Люди, которые работают на наших шахтах, Горск, Солнечный, вся округа, они живут с надеждой на то, что достучимся, с надеждой на то, что нас услышат. Услышат. И мы наладим производство, и будет наш край продолжать работать, трудиться. Не надо никуда будет ехать. Не надо никуда будет ехать. Я надеюсь на то, что нас услышат.
От себя благодарю тех, кто пришел, поучаствовал в нашем разговоре. Трудно было собрать людей, у всех свои дела, но тем не менее вот нашли возможность прийти. Спасибо вам большое, что мы актуализировали этот вопрос, эту тему. Спасибо нашим зрителям, слушателям за то, что задавали вопросы, за то, что смотрели. Оставляйте дальше комментарии, мы будем обязательно вести дальше эту тему. Вот мы обратимся к Министерству энергетики и попытаемся таки выяснить, что, собственно говоря, делать с шахтой «Золотой», с откачкой воды, потому что это угрожает действительно экологии всего региона. Когда на это появятся деньги, будут ли какие-то проекты?
Это был эфир радио «Донбасс Реалии» из Горского Луганской области. Его для вас провели Татьяна Якубович и Денис Тимошенко. Ищите наш проект во всех популярных соцсетях. Мы есть и в Фейсбуке, и в Твиттере, и в Телеграме, и в Инстаграме, и даже в Одноклассниках, и ВКонтакте. Наша программа выходит ежедневно по будням на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Вильному радио» и «Громадському радио», а также на YouTube. До встречи завтра в это же время.